Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Кира Лаврентьева. Как всегда в этом часе мы говорим с нашими гостями о пути к священству. И, конечно, говорить о пути к священству без разговора о пути к вере совершенно невозможно. И надеюсь, что мы сегодня с нашим сегодняшним гостем обсудим все в такой душевной, теплой обстановке, пасхальной еще. Христос воскресе! У нас, да, и сразу с радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. У нас сегодня протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет. Здравствуйте, отец Константин.
Здравствуйте,
здравствуйте. Мы с вами уже перед записью успели немножко поговорить, но так вот оставили все самое интересное на время программы. И сразу тогда я спрошу, как вы стали верующим человеком?
Ну, вот, наверное, вот я много раз думал об этом, размышлял. И когда я стал верующим человеком, ну, обычно я так беру время, это где-то лет 18. Это я уже стал читать Библию, Евангелие. Я в то время подумал, что каждый человек образованный, да, уважающий себя, должен обязательно прочитать Библию. И я взял в руки Библию, вот, стал читать. А у меня уже тогда возникло много вопросов, которые меня смущали, которые меня даже мучили, можно так сказать.
А вы помните, что это были за вопросы?
Ой, тут, наверное, самое глобальное. Какие могут быть вопросы 18 лет? Как о самом,
зачем
о самом мироздании?
Да. Кто создал?
Кто мы такие? Какой должен быть человек? Почему у меня появляются разные мысли, которые мне не нужны, которые я не хочу, чтобы они у меня были? То есть это не мое, а у меня появляются и мысли, и ощущения, и желания, которые даже противны мне, да, я стал задавать себе вопросом, а кто мы такие вообще, откуда это все это берется, да, как собой управлять, как вообще себе же самому помочь. И вот так попалась мне Библия, и я стал ее читать, и многие вопросы, да, сразу, конечно же, получили ответ. И я не мог остановиться, я с упоением читал Библию. Потом я носил с собой, у меня все время было такое маленькое Евангелие, это начало 90-х, это как раз в Москве раздавали на улицах часто эти маленькие Евангелия. Тогда вообще было много разных сект, которые появлялись в Москве, и вот они раздавали Евангелие, приглашали на свои собрания. И я, наверное, года два вот так вот, с 18 до 20 лет, я вот так все читал, думал, размышлял. Что-то, где-то мне становилось легче, где-то, наоборот, было еще сложнее. Я еще больше старался думать, как-то пытался молиться. Но я всегда вспоминал себя еще маленьким, вот, когда у нас дома, в принципе, никогда не было разговоров про веру. Ни родители мои, ни я, мы об этом не говорили никогда. Про Бога, про веру. Как-то я не соприкасался ни с какими ни таинством, ни церковью, никак. Можно сказать, даже не видел, вот особенно ни священников. Ну, мы единственное, что у нас возле школы была церковь, я жил в западной части, у меня отец был военным, мы переезжали, и вот мы жили последние там школьные годы, я жил на западе, и там рядом был храм, мы через забор туда лазили, там, ну, драться у нас там было место, где мы школьниками все дрались друг с другом, вот. И вот там как-то, помню, батюшка выходил, нас гонял. Это вот единственные были познания тогда о священстве. Потом на последнем классе школы я ради любопытства зашел в храм, который был рядом с нашей школой. И какое же было мое удивление, когда впереди там, ну, уже я понимаю, у алтаря я увидел молящегося солдата в шинели. Советская армия. Я когда это увидел, думаю, это неужели тут... Я думаю, тут увидит одних таких бедных несчастных бабушек, там, людей этих всех бедных, это уже, может, так были немножко в таком... такой мысли были, что, дескать, там, все такие забитые, а тут стоит солдат, полный рост, шинели, И это мне вот то, что вот прямо запечатлелось в моей душе. Я зашел прямо только вот в притвор, посмотрел сдалека на большой-большой храм, храм в честь Успения Божией Матери. И вот это вот меня очень сильно впечатлило. Но потом как-то я уже об этом не думал. И уже когда я сам учился военным, я поступил после школы в Москву, учился военным. Ну вот, возникали у меня разные вопросы внутренние, параллельно с обычной жизнью, с жизнью служивого, как говорится, и учащегося человека. Много учились, много было экзаменов, трудно было очень сочетать, как говорится, и одно, и другое. Но внутренние вопросы меня не оставляли, меня это очень мучило. И вот Библия, которую я взял в руки и стал читать, помогла мне на первых порах. Но этого было недостаточно. Я сам понимал, что дальше, через два года, дальше уже надо куда-то идти. И я думал, ну куда я пойду? И вот как-то я ехал в наряд, возвращался, где-то был в Москве, в центре Москвы, возвращался я обратно в расположение. И по дороге встречается там молодой человек, это был, была суббота вечер, где-то уже я спешил как раз к 6 часам. Ну, приходите к нам, молодежная там Церковь Христа, в воскресенье они там на Фрунзенской собирались где-то там, вот, а они обычно в воскресенье вечером собирались. Ой, я думаю, как раз после, после наряда соберусь, да поеду, съезжу, посмотрю. Мне очень хотелось уже окунуться именно глубже гораздо. И я попадаю в наряд, а в наряде у меня был там товарищ, да, со мной был однокурсник, и дежурный, главный дежурный по наряду был наш преподаватель физики, вот, товарищ полковник, и вот он был с нами. Мы разбили наряд пополам, полдня, полнаряда, полсмены, с полсуток, можно так сказать, мой друг, товарищ мой, да, потом я с утра. И вот тут, тут уже стали со мной происходить такие, некие, даже немножко чудесные такие случаи, которые меня, конечно, Господь уберег, что я не попал в какое-то вот направление каких-то сект, вот, а Господь меня уже повел в церковь. Я сплю утром, слышу громкий такой голос. Мне показалось, что это говорилось в громкоговорителе. Вот. И голос этого нашего преподавателя. «Костя, хватит спать, вставай». Я такой думаю, вот смотрю, за полчаса до подъема. Думаю, а для, для нас даже полчаса лишнее, это же как, это же золотое время, когда надо спать, каждая минута дорога. Вот. Я так думаю, как же он так смог меня разбудить? Так это через... У нас в коридорах висели такие колонки на случай оповещений. Вот. И он, думаю, ну, физик, думаю, подключился. Так мысли у меня во время сна такие. Думаю, физик подключился, видно. И это меня, это меня разбудил. Я думаю, нет, полчаса еще у меня есть, я еще посплю. Ну, встаю, я встал, пришел в наряд, сменил своего сменщика. Сижу, дежурю, там, выполняю свои обязанности. Смотрю, а он сидит, читает. А я сразу уже, я уже понимал, уже тоже читал уже Евангелие. Смотрю, читает Евангелие. Вот. Я говорю, как это так, да, вот. Вот вы там, человек, ну, грубо говоря, я же думал, он советского времени. Он, это же, это был 93-й год. Уже, конечно, Советского Союза не было. Но все равно это люди, воспитанные же в советское время. Да и мы, в принципе. Я говорю, как же так, вот вы читаете Евангелие, вот интересно. И вот он мне начал рассказывать, а я про сон забыл уже, все уже. И вот он весь наряд мне стал рассказывать, и сказал, стал рассказывать про веру православную. Про церковь, про все, ну вот, основы веры. И к концу наряда я такой думаю, да, говорю, вы знаете, мне такое ощущение, как будто вы меня разбудили. А потом вспоминаю то, что вот утром меня он разбудил. Я говорю, вы знаете, мне даже сон сегодня приснился, как будто вы меня разбудили. Вот у меня реально было такое ощущение, как будто он меня вот разбудил от сна, такого, ну, внутреннего духовного сна. И я, конечно, никакие там не поехал, никакие там собрания. Я на в ближайшее время отправился в православный храм. Храм от Святой Троицы в Листах. Это был первый храм, который я посетил. И впоследствии вот стал уже туда ходить. И самое интересное, говорю, вот эти события, Я пришел в храм, потом я почитал брошюрку, которую он там о православии, основы веры православной, конечно. Я уже стал прям с жадностью все это впитывать в себя. Пришел в храм, почитал, что нужно причащаться. Утром попил чайку, поехал на литургию. Говорю, вот, там поисповедовался.
Чайку.
Да, да. Батюшка, говорю, причаститься. Ну, а ты кушал, что ли? Не, я чай пил. Не, нельзя, все, в следующий раз. И тоже все промыслительно, знаете, потому что я причастился, потом я подготовился, уже почитал там, как надо подготовиться. Я подготовился и приехал уже причащаться на праздник Святого Николая Чудотворца был. И потом уже, когда последствия, я вот как промыслительно всю жизнь, что у каждого человека есть свой, я всегда так говорю, у каждого человека свой есть православный календарь. Есть общецерковный, а есть у каждого свой календарь. И я вот причастился первый раз на память Святого Николая Чудотворца, и потом я, когда стал узнавать, а где же меня крестили, в каком храме, меня, оказывается, крестили в детстве, мама меня крестила в храме Святого Николая Чудотворца. Я еще чуть попозже вернусь к этому событию, как меня крестили, потому что оно еще связано с одним чудесным событием, как раз мой путь ко священству. И вот после этого, да, вот я, конечно же, это был 93-й год, я уже стал ходить в храм, и уже храм, конечно, вот без храма невозможно исцелиться окончательно. Даже как бы сколько бы я ни читал Библию и Евангелие, сколько бы я, может, не молился там по-своему, я вот уже через таинство, я уже получил такое внутреннее душевное и духовное успокоение. Не сразу, конечно же, нужно было время, но душа успокоилась, душа стала как-то ожила, я как бы переродился внутри.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш разговор. Отец Константин, и как все дальше развивалось?
Ну, дальше уже, ну, в то время, знаете, ну, на самом деле было очень такое сложное время, 90-е, и людей бросало в разные стороны, и многие, конечно, увидев во мне какие-то изменения, ребята тоже, друзья, стали переживать, то есть, как бы, да, то есть, много во мне изменилось, ну, как-то я стал поститься, вот, я прочитал, что нужно перед причастием поститься неделю, я так и постился всю неделю перед причастием, а в военном это было вообще сложно.
Неделю.
Да, это вообще было сложно, но я там ел один винегрет, там, я потом, когда уже в семинарию поступил, там тоже постом винегрет давали, я на него смотреть не мог, на этот винегрет, вот, ну, вот как-то я, да, вот, все, конечно, для меня было такое. Как-то жизнь вообще поменялась, внутренне и внешне, засияла каким-то, с одной стороны, засияла такими цветами разными, такими радостными, но, с другой стороны, конечно, начались потом искушения какие-то, появились какие-то трудности, где нужно было уже, пройдя, наверное, такой этап младенчества, обращения своей к вере, нужно уже было потихонечку уже выходить на... путь такой уже повзрослее, нужно было духовно взрослеть. Родители, конечно, мы тоже были немножко в шоке, потому что тоже, ну, для всех это такое изменение было. Сначала побоялись, что я попал в какую-то секту, а когда уже узнали, что я, ну, вроде как вера православная, православная церковь, отец мой, он хорошо относился к православной церкви, и поэтому он как-то успокоился, вот. И вот постепенно мне еще оставалось, это было тогда на третьем курсе, мне нужно было закончить третий курс, четвертый, пятый, я учился 5 лет. Вот, вначале, конечно, мне хотелось бросить. Я поехал в Лавру, попал к отцу Науму, был там такой старец, отец Наум, впоследствии ему часто приходил за духовным советом, воспитанием.
Да, Байбородин.
Вот. Да, 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 и вот много он, конечно, помог мне потом. И вот он меня отправил там к одному владыке посоветоваться, как мне поступить. Вот, я приехал в другой город, пришел к этому владыке, говорю, что мне делать, бросать мне, вот, мою учебу, и сразу идти в семинарию или как-то закончить. Он говорит, ну, конечно же, надо закончить, потому что должны быть люди образованные. Вот это я вот благодаря этому владыке, я закончил военное свое заведение окончательно. А после распределения я вот как раз пришел тоже к батюшке, он мне посоветовал поступать в семинарию. Я приехал домой, это был 95-й год, объявил родителям, что я буду поступать в семинарию. Шок был еще больше. Но это я был вообще настолько настроен, потому что я успел даже, мне так получилось, я проходил эпархиальную такую комиссию по допуску поступления в семинарию в Москве. Я вот утром защищаю диплом, вот свой, тут же быстро переодеваюсь, бегу, и самое последнее, я там вбегаю в эту патриархию на Чистом переулке на комиссию. Самый последний был. И мне еще задают вопросы, а мне еще в голове там, у меня направление было радиоинженер, у меня там в голове еще там свои формулы, а тут мне спрашивают молитвы, спрашивают какие-то элементарные знания. Вот. Но, слава Богу, мне допустили, да, дали допуск на поступление, благословение на поступление в семинарию. И вот после этого я уже так устремился, четко для себя, думаю, все, нет, я буду поступать в семинарию, и поэтому уже приехал домой, с родителями поговорил, что все, я увольняюсь, пишу заявление об увольнении. И вот я помню, как раз я приехал, мне говорят, ну, я говорю, я хочу учиться. А мне, ну, куда я распределился, мне говорят, ну, служи, то есть работай, учись. Я говорю, я хочу учиться в семинарии. Ну, и тут меня это, конечно, сразу уволили. Сказали, ну, на следующий день, правда, не сразу, не в этот день, на следующий день. Uh-huh. Это было 1 августа, преподобного Серафима. Я написал заявление и уехал обратно в Москву. Поехал в Сергиев Посад, приехал на поступление. Я уже подал документы. Приехал поступать в семинарию и не поступил. Не поступил по разным причинам там. Ну, во-первых, я еще не успел сделать даже военный билет. У меня он был только сделан потом в октябре. Здесь, конечно, мне не хватало всех документов. Ну, еще и там и другие причины были. Вот. Но так или иначе я остался там потом. Я не уехал, с благословения как раз тоже отцом, я остался там, можно было остаться, так называемые абитуриенты, они жили там в качестве рабочей силы, и вот я там целый год выписывал из катехизиса цитаты, учил, готовился к поступлению в семинарии, в семинарии учился, готовился к поступлению в семинарии, и уже готовился поступать. И целый год я там трудился. Опять я попал в такой образ жизни. Я уже был на третьем курсе, уже стал младшим лейтенантом, закончил лейтенантом, распределялся уже так. У меня уже была такая, ну, перспектива какая-то была, даже карьерного роста там все. А тут я опять попадаю в условия курса молодого бойца. Вот опять наряды в столовую, опять разнорабочие.
Все заново.
Опять все заново. Да, и, конечно, немножко мне пришлось как бы пройти заново этот путь. Но, с другой стороны, я не жалею, потому что это уже совсем другая школа жизни. Вот. И этот год, конечно, мне пошел на пользу. И тогда-то я еще ездил тоже в Блаженно-Любушке под Санкт-Петербург. Вот. И он как раз вот с расстроенными чувствами, что вот не поступил, mm-hmm. что родители вот и тоже не верят, а я вот не знаю, что мне дальше делать. А у них, у святых, у них же все просто, они же все... Я говорю, вот, я не поступил, что мне делать? Она говорит, ничего, поступишь. Вот. Вот. Я говорю, вот родители у меня не ходят, не молятся, не верят. Ничего, будут молиться, будут верить. И все. Вот, и так просто все, он ответил, вот, я, вот эти ответы простые, они, конечно, меня укрепили, я готовился, и уже на следующий год, в 96-м году я поступил в семинарию, и потом уже родители мои пришли к вере, уже они приезжали потом на исповедь, и мама, потом папа, потом они в Хотьково повенчались, вот, мама с папой, к сожалению, мама моя не прожила долго, в 98-м году она отошла ко Господу. Но самое детство тоже чудесным образом, потому что так Господь все свел воедино. Она первый раз причастилась у мощи преподобного Кирилла Марии в Хотьково, в Хотьковском монастыре. И через где-то чуть больше года она умирает на память Кирилла Марии. В этот же день их память, 31 января, она умирает. утром причастилась, и вечером она отошла ко Господу. И вот это было, конечно, таким промыслом Божьим. Может быть, даже мое поступление в семинарию не только для меня нужно было, но и для ее спасения. И там же они в Хотьково помечали с папой. Вот. И впоследствии, конечно, для меня это было всегда таким тоже утешением. Потому что когда ты теряешь маму, да, вот мне было тогда 25 лет, вот, все равно это было очень тяжело, прискорбно, да. Много для себя, конечно, мне там потом перевернулось, у меня начались свои другие искушения. Даже потом были мысли оставить семинарию, вот, и как-то у меня прям повертелось, закрутилось все. Но, как говорится, взросление нужно было продолжать, вот, Господь попускает такой путь пройти жизненно. И впоследствии, конечно, вот у меня тоже были такие моменты, вот у нас все время же так, да, в семинарии нужно или жениться, чтобы рукоположиться, или монашество принять. И я вот тут для себя думаю, ну как вот мне дальше быть? Вот. Изначально у меня сначала были мысли о монашестве, все как-то думаю, ну, не знаю, как-то вот. Я, конечно, окончательно себя, у меня не было такой уверенности. И вот часто некоторые бывают там, говорят, что там отец Наум всех монахов там записывался. Вот ни разу, я так вспоминал, ни разу не слышал, чтобы вот он прям как-то настаивал, говорил бы даже что-то вот в свой адрес, допустим. Всегда у меня были какие-то такие мысли, я даже не знал, как мне чего быть. И на самом деле, потом, впоследствии, вот, а в Лавре тогда было, ну, тоже были старцы, и отец Кирилл, да, отец Косьма, были царством небесное. И такое было время, много было прекрасных старцев. И это мое метание, конечно, оно приводило к мне разным каким-то тоже своим искушениям. И, конечно, в итоге, как-то я попал к отцу Кириллу, и говорю, батюшка, вот как мне быть, вот так и так, а то я не знаю, туда или туда. Он говорит, он мне благословил, что вот лучше, наверное, все-таки вот жениться мне. Прямым, конечно, в таком колебании, потому что на самом деле, я уже сейчас понимаю, что если бы была воля Божия, да, то есть нужно было бы тогда, но сердце было бы таким камнем твердым стояло. Вот это вот, как отец Кирилл на встречах с семинаристами говорил, что нужно смотреть за свое сердце, а оно подскажет. Вот, Господь открывает свою волю в нашем сердце. И вот я уже стал искать себе тогда супругу. Вот, тут тоже все через молитву, конечно, молитву своих, наших, там, своих близких, там, многих других. Повстречал свою супругу, вот, и благодаря ей попал в город Пересвет как раз, где никогда не было храма. И меня рукополагают священники. Сначала меня уже готовили к рукоположению 17 октября 2000 года на память святителей московских. Но владыка тогда не смог, и меня не рукоположили. И мое рукоположение перенесли на другой день. Меня рукоположили священники. Диакон меня рукоположили 25 апреля 2000 году на 4-м курсе семинарии. А в священники я уже поступил в Московскую духовную академию после семинарии. Меня рукополагают 4 ноября 2000 года.
На Казанскую.
На Казанскую, да. И я попадаю в город Пересвет, где рядом с этим городом был разрушен храм Казанской иконы Божией Матери, в котором хранилась чудотворная икона Казанская, которую я потом нашел в этом городе Пересвет. Я ее, ну, так чудесным образом обрел, эту икону. Сейчас она хранится в нашем храме. Храм у нас в честь Иверской иконы Божией Матери, с пределом в честь Казанской иконы Божией Матери. И вот тут, возвращаясь к своему крещению, мне бы очень хотелось бы тоже рассказать об этом, потому что это такой промысел Божий, как Господь каждого из нас ведет. И я никогда не знал, когда мне крестили. Знал, в каком храме меня крестили. Но не знал, когда.
Да.
Вот. И тогда еще была моя живокрестная. Вот, я с ней общался. И она мне как-то присылает фотографию. У меня фотография младенца. Единственная фотография, вот, там лет до пяти, даже до шести, нет больше никаких фотографий нет, только это единственная фотография. Сделана фотоателье. И я все время удивлялся, почему вот у сестра есть, у меня там маленькая, в разных там, маленькая такая, маленькая такая, а у меня нет фотографий. Единственная фотография, и она мне присылает фотографию, у меня она тут дубликат такой был. Но на другой стороне написано рукой мамы, что дорогим кумовьям от Костика, ну, то есть от меня, да, им здесь год, там, я не помню, как подробно, но и напишет, мама пишет, один год, один месяц и два дня. Что мне здесь один год, один месяц, два дня. Ну, что это она будет так писать? Да. А я спрашиваю, а крестная говорит, эту фотографию мы сделали в день твоего крещения. Вот как раз после крещения мы пошли в фотоателье.
В один тот... год, в один месяц и два дня.
Да, и я когда посчитал, какой день меня крестили, а меня крестили на Казанской, 4 ноября.
Слушайте, одни чудеса.
Вот представляете, вот милость Божия. Вот на... это да. Мне было тогда годик, мне крестили на Казанскую. И когда мне уже было 26 лет, меня рукополагают на Казанск 4 ноября.
Круг замкнулся.
Да, вы понимаете, насколько вот все промыслительно в этой жизни у каждого из нас.
Светлый вечер на Радио Вера. Дорогие друзья, у нас в гостях протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы вернемся к вам после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Христос воскресе! У нас в гостях сегодня протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы говорим с отцом Константином о его пути к вере и к священству. И это такой путь извилистый, но очень промыслительный, как уже нам показала первая часть нашей программы.
Да, вот, на самом деле, вот кажется, что нам все происходит как-то...
Случайно, да?
Случайно, угу. Или как-то мы там чего-то себе сами там придумываем, надумываем. А Господь, если мы не боимся, идем по тому пути, которым Господь нас ведет, и стараемся все-таки не сворачивать, то Господь потихонечку, да, может, через какие-то ухабы, Он потихонечку приводит. И вот, опять же, вспоминая свое детство, размышляя над своей жизнью, я все время вспоминал вот насчет того тоже, когда же я пришел к вере. На самом-то деле, вот я в детстве очень часто вспоминаю, я думаю, что многие тоже могут это вспомнить в своей жизни, что я кому-то молился. Вот кому молился, я же не помню. Ну, помню маленький, да, когда тяжело, страшно или еще что-нибудь. Вот повернешься к стеночке, и вот кому-то молишься. И вот видно какое-то вот... Она же потребность души-то есть всегда. Поэтому вера, она вот постепенно развивается в нашей душе, вот так же и у меня. Вот через какие-то уже жизненные обстоятельства, вот это, этот вот путь, где-то трудно, где-то тернисто, где-то даже о многом даже вот приходится иногда и скорбеть, и переживать, и... Думаешь все время, ну, наверное, вот хорошо было бы, если вот этого не было. А с другой стороны, ну, вот уж как есть, так есть. Самое главное, что Господь вот все-таки, пройдя через много, не оставил. Вот это самое главное. Это видно из жизни, каждого, многих людей, не только из моей жизни, да, из многих прихожан. Я смотрю тоже, уже служа в Пересвете, я уже, конечно, стал много понимать, чуть много по-другому. Когда соприкоснулся не только своей личной жизнью, но и жизнью многих людей, с которыми стал встречаться. И, наверное, за все это время, слава Богу, дай Бог, чтобы так и было, я не пожалел, что я стал священником. В священстве я смог воплотить все свои желания. Служение Отечеству, которое у меня было желание, будучи военным. В воспитании патриотическом таком направлении, да, мы занимаемся с детьми, там у нас есть военно-патриотический клуб. Я даже, будучи священником, там, выучился на режиссера, стал снимать с детьми кино, учился даже, вот Евгений Иванович Ташков, известный режиссер, который снимал «Уроки французского», «Адъютант его превосходительства», вот. Потом отдельно закончил курсы от Лавры, я учился при ВГТРК, в Академии медийной индустрии, режиссер документального кино. Потом с детьми мы организовали музыкальную студию. Я тоже, это желание юности моей, когда я слушал рок-музыку, играть на барабанах. Вот я стал учиться 40 лет там, на барабанах. И мы с детьми организовали музыкальную группу, стали... То есть я уже потом понял, да, вот я вам рассказывал, что мне казалось, что верующие такие люди забиты, такие вот они все такие вот несчастные, ничем им нельзя заниматься. На самом деле запрещается же только грех, вот, а все остальное, все, что приносит пользу для души человека, все, что дает человеку развитие, оно только на пользу. И вот мы это стараемся мудро, как это получается, дай бог, чтобы это получалось мудро, ну, пользоваться всем.
Нужно как-то еще научиться пользоваться, да, чтобы это тебе не заслоняло,
да,
Христа.
Да, потому что здесь,
вот,
конечно, самое главное.
Такая вот.
Да, всегда нужно себя контролировать, чтобы священник, конечно, он должен всегда молиться в первую очередь. В первую очередь для него это служба, молитва, все остальное, это, конечно, уже так, ну, работа.
А что для вас самое трудное в священстве?
Самое трудное? Самое трудное – это молиться за людей. Это колоссальный труд. Это вот по-настоящему молиться. Это вот, наверное, самое трудное. Потому что это же нужно делать не просто так, абы как, да? Это же нужно делать искренне. Вот. И так, чтобы молитва, она все-таки, ну, была от души. А когда ты постоянно связан с молитвой, постоянно совершаешь богослужения, требы разные, да, все время какие-то молитвы, да, там бывало, помню, по-разному, да, там иногда там я каждый день отпевания, и какие-то требы, соборования, причастия, вот, когда еще один служил, вот, это все время, то все-таки постоянно именно общение, молитвенное общение с Богом, искренняя молитва, общение с Богом. Это, наверное, вот самое трудное, но, как показывает практика, самое прекрасное. Вот тут вот двоякая такая интересная сторона. Нет ничего лучше и, наверное, прекраснее молитвы к Богу, потому что я после того, после таких богослужений, после молитв, и вообще даже, я помню, как-то я что вообще разучился слушать там музыку, что-то дополнительно как-то развлекать свою душу, потому что вот достаточно было вот, наверное, присутствовать на богослужении, помолиться, и душа уже успокаивается, тебе уже ничего не нужно. Когда у тебя внутри пустота, ты пытаешься чем-то заполнить. Или музыкой, или чтением, или телепередачами, или еще чем-нибудь. И я стал наблюдать, что мне тут неинтересно. Ни одно, ни другое. Неужели как-то что-то со мной случилось не так? То есть все люди нормально все воспринимают. А уже потом уже стал понимать, что на самом деле, ну, наверное, вот этого уже достаточно. Но на самом деле это вот колоссальный труд. Хотя кажется, вроде как, ну, священники, ну, что там они у вас? Ну, стоят вроде, молятся себе. Лопаты не работают, у станка не стоят, груз не грузят там никакой, да, то есть мешки не таскают. А вот даже любой верующий скажет, да, да, любой человек, скажи ему, вот пойди, почитай молитву каждый день 15 минут утром и вечером. И это, оказывается, самое сложное. Проще с утра до вечера огород копать, а как только слово доходит дело до молитвы, все говорят, ой, тяжело, ой, не могу, ой, ну, особенно если на протяжении многих лет, вот. А тут, когда священнику приходится там готовиться к литургии, то есть надо учитывать правила. А литургии бывают каждый день ты служишь, да, то есть ты должен быть готов к причастию ежедневно. Потом приходится совершать после литургии панихиды, молебны, отпевания. Кто-то позовет пособоровать, причастить. И везде молитва, везде молитва. И вот это самое, наверное, сложно, трудно, на самом деле понимаешь, насколько вот, вот важно, во-первых, важность священства, даже не говорю про себя, а вообще про священство. И мне кажется, да, этого, дай Бог, еще прийти. А вот само священство, насколько важно, да, для нас всех, это я лично для себя могу сказать, что когда ты видишь священника, и ты понимаешь, насколько ты нуждаешься его в молитве, даже сам будучи священником. И просишь любого другого священника, чтобы он за тебя помолился, потому что какой бы ни был священник, но его молитва, она важна для каждого из нас. Даже вот для самого священника. Сам священник тоже нуждается в молитве священника.
А у вас есть духовник?
Да, я вот сейчас, вот у нас в академии, в Московской духовной академии, есть отец Иларион такой, вот я по возможности, бывает, посещаю его, езжу на исповедь. Ну вот, раньше я духовно кормлялся отца Наума, но вот сейчас вот так вот, да, вот я езжу к отцу Илариону. Вот, так-то я, бывает, рядовая исповедь у меня, вот я, мне помогает батюшка по храму. В нашем храме служит, вот, я исповедуюсь ему.
Перед а какие-то другие. Глубинные вопросы уже?
Ну, когда ты понимаешь, туда. Что нужно... Mm-hmm. Вы знаете, вот для себя я однажды испытал такого, даже вот недавно, как священник, я испытал, насколько важен все-таки духовник.
Очень.
Да, когда ты можешь прийти к нему и рассказать все. Ну, вот все рассказать. Да. Все, что у него душа, тебе всякие глупости даже, дурости, да. Все, что у тебя накопилось в душе там, за все это время... И ты можешь ему рассказать, и он тебя выслушает, вот, примет. Даже, может быть, он тебе большого совета не даст. Но самое главное, он это услышит, он это примет, он помолится Богу, прочитает над тобой молитву разрешительную. И ты выходишь оттуда, вот все, вот что тебе еще нужно, все, все. Ты в этом получаешь таинстве. Исповедь, таинстве духовной такой вот связи с духовником, да, ты получаешь от Бога очищение, перерождение, новое, как говорится, второе крещение, как часто говорят, да, про исповедь. Но не только исповедь обычную, а вот именно духовнику. Почему иногда многие, даже если духовник далеко, да, периодически стараются они к нему поехать и поисповедоваться. И не всегда бывает, конечно, такая возможность есть. Вот. И со временем тоже я вот ездил до этого. Еще такой есть духовник, но он сейчас уже, к сожалению, уже пожилой, не принимает. И уже мы, к сожалению, не имеем возможности к нему ездить. Есть такой отец Афанасий в Кадаме. Вот. Город Кадам, Рязанская область. Mm-hmm. Вот мы к нему тоже ездили, духовно окормлялись. Вот, ну, к сожалению, он уже сейчас находится на таком, как говорится, немножко в таком затворе по физическому здоровью, вот, поэтому нет такой возможности. А так, конечно же, вот, если мы, имея возможность, да, вот так духовно как-то иметь такое тесное общение с духовником, с человеком, который глубоко может понимает твою душу, при этом никогда не осудит, какие бы ты грехи даже не сделал, да, может быть, даже там где-то пожурит, может быть, где-то даже что-то скажет, какую-то пятью наложит, но это даже только на радость, только на благо. Вот, но как легко душе тогда, это, конечно, и вот понимаешь, как насколько велико это таинство духовной связи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас в гостях протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет. Меня зовут Кира Аврентьева.
У нас есть несколько храмов. Основной храм у нас Иверская икона Божьей Матери. С пределом через Казанской иконы Божьей Матери.
Опять, да, отец Константин? Все да, у вас да, Казанское, да, потрясающе. Да, да.
Потом у нас есть, мы построили храм при больнице Великомученика Целителя Пантелеймона.
Угу.
В храме у нас дислоцируется пресвитер Сергий Посадский ОМОН, там храм Священномученика Ермогена, тоже он приписной храм в нашем подворье. И бывшая воинская часть, когда еще была воинская часть, мы успели храм построить, но до конца его еще не достроили, храм мученика Иоанна Воина.
Угу.
Часть потом расформировали, а храм уже стоит. Вот пока он находится на закрытой территории, мы немножко... в таком пока подвешенном состоянии с ним. Uh-huh. У нас, получается, в городе, милостью Божией, 4 храма. Ну, так у нас в прожектах наших, проектах мы планируем, конечно, строительство большого каменного храма. Дай Бог, что получилось.
Вот вы сказали, как важно священнику не терять вот этого постоянно молитвенного такого делания параллельно с разными делами, какими-то, может быть, даже любимыми делами, послушаниями, в вашем случае еще и стройкой, и миллионом всяких разных дел, которые могут вполне так себе прилично утомлять. А вот эта вот живость веры, ее как священнику поддерживать, когда он каждый день там вынужден, например, молиться, он постоянно что-то просит у Бога, он постоянно кого-то отпевает, причащает, крестит, венчает, исповедует. То есть как вот, это, вот в этой каждодневной вот этой вот ежедневной одной и той же жизни по кругу не потерять самого себя и не потерять самого себя в Боге?
Ну, вы знаете, да, тут, ну, наверное, опять же, это касается молитвы. Нужно себя всегда понуждать, заставлять всегда, когда ты совершаешь какую-либо требу, или, а тем более литургию, обязательно сосредоточиться и искренне молиться, насколько ты можешь. Вот что зависит от тебя, как от человека.
Да.
Вот. Конечно, самое все остальное это все от Бога, дар Божий. И вот если все-таки не терять эту вот твою личную направленность к молитве, то это единственное, что, опять же, молитва и может как-то, ну, это, на мой взгляд, помочь удержаться. Потому что как только ты оставишь молитву, как только ты оставишь усилия. Может сказать, не то, что молитва. До молитвы, как говорится, дай Бог еще идти, дай Бог дойти. Вот. Но вот именно как только ты усилие свое ставишь в молитве, которое человеческое усилие, то сразу же дальше уже все остальное развалится само собой. Просто ты ничего не удержишь. Ты ничего не сможешь ни сделать, ни с чем, ничего решить, ничего не получится.
Это как стержень.
Да, молитва это вот все. Это вот она и стержень, она и связующая, она и все. То есть все, что угодно будет с тобой происходить, но если молитва будет всегда с нами, то Господь соберет все, поможет. Господь поможет. И вразумит, и накажет, и уж, как говорится, иногда даже, знаете, иногда даже, я всегда это говорю, от Бога иногда даже радость не получать не подарки в виде благодати и утешения, а иногда даже радость
Тумаков.
Не получать наказание, да. Как говорит Господь, сам кого люблю, того наказываю. Когда тебя Господь наказывает, понимаешь,
что... Ну, ты понимаешь, что ты нужен.
Понимаешь, что Господь
тебя
не забыл.
Что ты любим, что процесс идет, да.
Да, Господь тебя не забыл, да. И вот тут, ну, опять же говорю, что вот без молитвы ничего. Вот молитва – это... Ну, основа не только жизни там священника или монаха, да вообще любого человека, вот любого. А что такое молитва? Ну, конечно, мы не берем сейчас там высокие такие
материи,
да, связанные с совершенством молитвы, как это у монаша в случае, как у святых,
святых
угодников Божьих. А с точки зрения простых нас, мирян, то это вот как раз наше усилие, воли нашего моего сердца, направленного к Богу. Вот и все.
Отец Константин, вот вы сказали, кстати, сейчас о святых, и вы еще упоминали о блаженной Любушке, которая жила в Санкт-Петербурге.
Под Санкт-Петербург,
как
да,
она
да.
вам просто отвечала. Вы знаете, я о чем подумала? Ведь мы же все-таки в некоторой степени приучены к святым, которые там камни на себе носили, в пустыне жили. Такая исихия, аскетика, молчание, постоянно какой-то подвиг такой запредельный, который кажется, что нам, вот простым людям, слабым и очень немощным, он не под силу. Но если покопаться в житиях святых, можно найти такую праведность, очень житейскую. Есть несколько святых женщин, которые вообще имели мужа и детей. Мы знаем, там и Иулиана Лазаревская, святая Феврония Муромская, там еще очень много. Даже матушка матушка Сепфора, она хоть и не канонизирована еще пока, но у нее было несколько дочерей, и мы знаем, что у нее была семья. Ну, да, и какой праведный человек. Вот в свете этого хочется задать вопрос. А как бы современному человеку святости достичь? Ну, не как самоцель, да, а как приблизиться ко Христу в условиях вот этой постоянной рутины дел, добывания денег, решения проблем постоянных, какой-то усталости собственной, лобильности психики, понятно, что она у всех не самая крепкая сейчас, особенно в условиях большого города и нынешнего нестабильного времени. Вот как вот удержаться здесь в неких рамках праведности?
Ну, вы знаете, просто если мы, когда читаем жития святых или там слышим рассказы святых, и мы иногда неправильно обращаем внимание свое на цель, да. То есть мы думаем, что самая главная цель христианской жизни – это носить камни. Там,
вериги, да.
Вериги там, да. На самом деле, вериги, они все равно есть у каждого.
Конечно.
Вот, это дети те же
невидимые,
вериги.
Да.
Это скорби на работе, это внутренние скорби, это болезни, вот. Нам не полезно сейчас носить железные вериги и таскать камни.
Для нашего тщеславия.
Да, правда. Нам Господь посылает другие вериги, да. Это в качестве болезни, в качестве каких-то наших недостатков даже, вот, и много другое. Самое главное же, конечно, сама цель – это любовь ко Христу, и любовь ко Христу через ближнего, вот, и это как бы две такие составляющие важные, да, чему мы должны научиться и что должно быть, ну, наверное, внутренней целью жизни христианина – научиться любить. Потому что, как показывает жизненная практика, мы любим на словах, а на деле у нас все немножко по-другому. Вот. Но опять же, да, при всех этих обстоятельствах жизни, вот все это, как ни странно, да, оно все приобретается, стяжается, немножко укрепляется тоже только через молитву. То есть через даже скудную, простую, насколько возможно, на ходу, в метро, в автобусе, в машине, иногда на бегу, вот, ну, молитва, обращенная вот, ну, от сердца, души к Богу. Обращенная — это единственное средство, ну, наверное, вот если мы с вами пришли бы к Богу сейчас и сказали: вот, Господи, у нас тут сейчас, мы живем в мегаполисе, у нас вокруг столько суеты, дай нам самое простое, самое вот такое, ну, надежное средство, которое бы всегда нас с тобой бы связывало и помогало бы нам по жизни. Господь бы нам ничего не дал бы, кроме как молитвы. Это на самом деле самое простое средство, самое, наверное, важное, и при этом работает, как часики.
Ну, молитва в метро, например, или по пути куда-то с работы на работу, это же все равно такая вещь, требующая сосредоточения. Ты должен заключать слова молитвы в уме, ум в словах молитвы. Ты должен постоянно себя ловить на то, что ты возвращаешься к словам молитвы.
Молитва, она
же... Иначе это будет просто так вот.
Ну да, вы знаете, ну есть же такое понятие, как в Библии, как ходить перед Богом. Вот. Угу. Это же молитва, она же не только
в словах.
Может быть, в словах, угу. Она может быть в внутреннем таком предстательстве перед Богом. Все время память о том, что ты все, что ты не делаешь.
Да, все ему.
Да, ты с Богом. Мне говорят, а как это, да? Ну, вот он, есть у нас близкие, да, там родители, угу. Есть у нас жена, дети. Мы же все время тоже в душе своей, угу, имеем с ними такую духовную связь и память о них,
да,
всегда.
Да.
Хотя мы, может, в это время можем думать о каких-то подсчетах там.
Чем угодно.
Нам нужно, да, нам нужно там сделать ремонт, нам нужно вот сейчас это все. Все равно где-то внутри там нашего сердца есть память о наших родителях, о наших детях, о наших близких, да, супруги. Угу. Вот. И обязательно, да, должно быть место в нашем сердце, место обязательно должно быть для Бога. И когда все встанет на свое место, и в нашем сердце будет тоже постоянно память о Боге, то даже если нам не будет возможности возносить конкретные молитвы Богу, вот эта память о Боге, она будет нас согревать, будет помогать нам, и в нужный момент наше воздыхание к Богу, оно зазвучит по-другому, оно уже будет искренним. Тут достаточно же бывает иногда одного слова в молитве, да, то есть сказать: Господи, это как, помню, я с одним человеком, мы сегодня этот случай вспоминаю, как он учился молиться, когда он только воцерковлялся, Я ему говорю, ну вот ты читай вот так Серафима правила, три раза Отче наш, три раза Богородицу, да, 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 веру, там. Хотя бы давай с этого начни. Сможешь? Не, не смогу. Так, ну давай три раза Отче наш просто. Сможешь? Не, не смогу. Так, ну, один раз Отче наш сможешь? Отче наш один раз? Да. Нет. Я думаю, ну ничего себе. Ну даже если Отче наш не может. Хорошо, а вот так сможешь вот так руки поднять и сказать, Господи. Он только подумал, он еще подумал. Да, так смогу. Я говорю, ну хорошо, давай начнем с этого. Просто вот руки поднять и сказать, Господи, одно слово. И вот, ну иногда, вот бывает... что приходится начинать даже с таких маленьких шагов, да, но зачастую вот такое искренне сказанное просто Господи, да.
Оно больше...
Оно переворачивает, оно больше, чем ты прочитал 100 акафистов. Хотя я не умоляю, ни чтение акафистов, да, никому это все нужно. Оно должно иметь место, да, в нашей жизни, как такое, знаете, воспитательное, воспитанность в молитве, в правильной молитве, потому что молитве надо учиться, как и всему остальному, вот, нужному в жизни, да, мы учимся кушать, мы ложкой, вилкой, там, да, мы с детства учимся всему,
угу.
Мы учимся одеваться, мы учимся говорить, мы учимся думать,
угу.
Мы всему учимся, уж тем более мы должны учиться молитве, просто мы этому не учимся, вот в чем проблема, бывает просто вот, знаете, как вот, я все время поражаюсь тому, как многие наши дети учатся в музыкальной школе. А когда заканчивается музыкальная школа, они же никто не играет на фортепиано. А когда их попросишь...
До поры до времени.
А когда попросишь, а ну сыграй мне что-нибудь. А он говорит, а я не могу без нот, мне нужны ноты. Вот это наша беда, то же самое и здесь. А ну помолись. Ой, мне молитвослова нет, надо мне молитвослова сейчас. Я найду молитвослова, тогда помолюсь. А без молитвослова, как без нот, не может человек помолиться. Вот это наша беда, что мы не имеем такой вот такой вот молитвы, чтобы мы могли молиться Богу просто от сердца, от души, вот. Но этому учат наши святые отцы. Об этом сказано очень много, вот. И в этом учит нас Святая Церковь. И если хотя бы, ну, как говорится, молитва дается молящим, если Господь поможет, если мы будем все-таки этого хотеть, к этому стремиться и все-таки идти правильным путем, потому что на этом пути есть тоже очень много, как говорится, подводных камней, притом таких подводных.
Угу.
Как один однажды семинарист другому, моему другу, говорит, ты что молишься, ты что, хочешь в прелесть пасть? А он говорит, да слушай, не от молитвы же в прелесть падает, а в прелесть падает от гордости. А вот некоторые думают, что в прелесть можно впасть от молитвы. Да нет, конечно, от молитвы в прелесть не пойдешь. Мы всегда, если и впадаем в какую-то прелесть, то только по одной причине, по нашей гордости. А просто нужно не бояться, нужно... научиться свободно молиться Богу. Это идея, почему об этом говорю, я не пытаюсь кого-то научить. Я просто, вы меня спросили о том, что вот, что важно для меня, да, то, что я понимаю. Uh-huh. Я вот как-то вот для себя единственное средство, которое помогает мне выжить в трудных условиях современного времени, успевать и делать одно, другое, третье, ну, наверное, только молитва. Даже я не скажу, что я много, у меня молитва личная, но без нее никак. Она, иначе вообще погибнешь. Вообще.
Слава
пропадешь.
Богу за все.
Да,
да, спасибо, пропадешь. Отец Константин. Наверное, это лучшие слова для завершения нашей сегодняшней программы. Дорогие друзья, в этом часе по пути к священству с нами говорил протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы поздравляем вас, продолжаем поздравлять вас со Святым Христом Воскресением. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
И прощаемся с вами до следующего вторника. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».